Ministro Scanciani, Книгу Речис. Наша глава. Называется Веехи. Это был год, когда Яков хорошо жил. Хорошо жил. Все было хорошо. Можно говорить, что слово «хаим» на должном уровне истинной жизни означает присутствие шхины, означает... То есть Яков устроился в Египте присутствие шхины, он передал Тору также своим внукам, Эфраимам и нашим. Если немножко вдуматься вообще о приход народа Израиля в Египет, тут было два принципиальных аспекта. Первый, что Всевышний послал Иосифа заранее в Египет очистить максимально Египет от скверны. Во-первых, Иосиф, он в первую очередь от него исходило имя Всевышнего в Египте. И видели египтяне, что этот самый в их представлениях презренный еврейский раб, который постоянно упоминает слова имя Всевышнего, с Божьей помощью, и так далее. Именно он добивается успехов, и в итоге он становится правителем Египта. В наших неделях главах есть одно замечание, которое мешало много лет, вот сейчас я как-то могу это объяснить. Сказано, что Яков благословил фараона, и когда фараон приближался, так сказать, к Нилу, то Нил поднимался перед ним. В чем была проблема? Что мне это мешает? Это очень просто. Что Яков способствовал идолу этому, возвышению этого идола в глазах своего народа. Он сделался идолом. Однако, я думаю, скорее всего, что это было речь только о том поколении. А в том поколении египтяне хорошо помнили, что до прихода Якова вода не поднималась. Что Яков благословил, это не сила фараона, это сила брахи Якова. Я не знаю, написано это или нет, но я уверен, на 99%, что когда фараон сделал себя идолом, когда перестали помнить, кто такой Иосиф, Яков, то Нил перестал подниматься. Надо проверить, что написано. То есть, более того, приходит Яков в Египет, как бы словно был пророком, и есть замечательные слова, что пророчество не открывается вне святой земли. То есть те, кто начали пророчество до этого, оно продолжается дальше. Это не как было у Ехескеля в Вавилоне. Однако это место не подходящее пророчество. В любом случае, что совершенно очевидно, что Яков свой пророческий дар не потерял с приходом в Египте. Иначе мне называлось Веехи, он жил, он потерял уровень святого духовного постижения. Пророческое постижение, так и называется Веехи. С другой стороны, Яков посылает Юду основать там дом изучения Торы, чтобы Тор вышел после закона. Тоже мы читали на прошлой неделе. То есть исполнилось то, что Всевышний обещал Якову после недельной главе, что спустится вместе с ним. То есть Йосиф подготовил почву, чтобы Египет был подходящим, потому что присутствовавшим Всевышнему, все его свиты ангелов мог находиться в Египте. И он сам, и основанный Яковом дом учения, были причиной возможности присутствия Шхины в Египте. И более того, продвинемся дальше. Даже в тяжкие периоды порабощения в Египте были пророки, это были в частности Аарон и Мирьям. Аарон и Мирьям были пророки в Египте. Знаете, по большому счету, истинный уровень нашего народа – это народ пророков, и обладающих Духа Святого постижения, это Христово требует праведности. Это не приходит, это не просто такой дар, не знаю, экстрасенс, не дай Бог, вот это слово поберу здесь. Требуется подготовка праведности и все это прилепиться к Торе Всевышнему. И тут я хочу коснуться темы, которая касается именно сегодняшнего дня. Мы об этом говорить завтра, 9-го Тевета, в Слихот. Есть три дня. 8-е Тевета, это связано с переводом Тора на греческий. 9-е, есть разные точки зрения по этому поводу. Что же 9-го Тевета? Однако, то, что приводится в Слихот завтра, то, что мы будем читать утром, напоминается смерть Эзры. Эзра, он также последний пророк Малахи, один и тот же человек. Эзра Сопер и Малахи, так написано во время Сахар Мегила. Рабей Шапира говорил об этом удивительную вещь. Это вообще непонятно, почему смерть даже очень важного человека, как Эзра Сопер, была причина сделать просто праведников. Были дни смерти многих пророков, мудрецов. В чем тут? Почему действительно? И более того, мы их упоминаем в Слихот. Эти вещи связанные. И вот Тора на греческом. Смерть Эзры Софера и само 10 Ава, когда были окружены Иерусалим. Он приводил, что Эзра Софер умер в год, когда воцарился Александр Македонский. То есть это было удивительное явление Александр Македонский. Он на 12 лет был молодым человеком. Он захватил весь тогда существующий культурный мир. И хотя его империя распалась, но греческая философия, которую он привел с собой, во главе с Аристотелем, Аристу, как она называется, она там осталась. То есть он распил по миру греческую философию, короче говоря. Рамон Шабир сказал, это удивительная вещь. Пророчество несовместимо в мире с греческой философией. Она полностью противоположна. Он говорит, что буквально распространение греческой философии на то, что изжило из мира пророчества. То есть суть греческой философии определил Рамбан в главе Ахараймот, книга Ваикра, что оно имеет в виду Аристотеля, он считал, что все то, что не постигает чувственно, своим разумом этого не существует. Это величайшая гордыня человеческого разума, ответ все, что он не может постичь. Безусловно, полностью противоположно Торе, достоинству нашего народа. Всевышний называет, говорит нам в Торе, что почему мы были избраны, потому что мы миат микола амин. Мы буквально мы маленькие для всех народов. Объясняет то, что мы слышим, что такое миат, что вы уменьшаете самих себя, ведете себя скромно, со самоуничижением. Это было величайшее достоинство праотцов. Они понимали величие Творца, перед которым они находятся, они существуют. Они говорили, как говорил царь Давид, что он червь, не человек, то лад в Луиш, то сам говорили наши праотцы. И когда человек как бы аннулирует себя перед Всевышним, он может удостоиться Духа Святого постижения, которое не вмещается в обычную логику, в обычный порядок, обычный мировой порядок. Это то, что противостояло Греция. Греция не признала ничего, кроме того, что они постигали. И, как мы уже говорили, наша борьба с Грецией продолжается после Хануки тоже. Тяжелейший удар по Торе Израиля – это был перевод Торы на греческий. В чем смысле? Потому что после перевода Тора потеряла ту силу, которая была до этого, когда через нее человек мог прилепиться к Всевышнему. То, что пишет Рамхал в Дерех эц Хаим, что, читая, повторяя, вдумываясь, свет, когда находится в буквах Торы, он начинает светиться, изучать наши души. Этого нет в переводе. Нет этого в переводе. То же самое есть у нас не только в письменной Торе, то есть в устной Торе, пишет Рабхайм из Воложина в книге Роха Хайма, Педопилке Авот, там сравнится слова мудрецов «Коль девреем гахалэ эш», все слова мудрецов от угольки, говорит Рабхайм, когда человек трудится, чтобы постичь слова мудрецов, он должен их как бы раздувает, и они начинают светиться и греть. То есть тут нет разницы принципиально между устной Торой и письменной. То есть, поэтому, допустим, какие-то аспекты устной Торы, да, можно записать на других языках, поэтому в Ишивах учились на всех языках. На арамейском, на арабском, на ладино, на идиш. Но наши первоисточники, надо им трудиться в оригинале, потому что так мы получаем истину святого Всевышнего. Вот у нас было, нам было сделано два удара. Первый удар это был перевод Торы на греческий, второй это был, когда греческое царство вытеснило из мира пророчество. А мы еще Пиро сказал это страшную вещь. Есть такое место в Сергите, вместе обсуждается разрушение храма. Там то есть кадраша мика моха бейлим ашем, то кто сильный, как ты, там есть дружка, говорит, мика моха бейлмин, кто как ты не мой, ты молчишь. И что, когда кончилось пророчество, как бы Всевышний как бы замолчал. Однако Однако один способ вернуть, как бы пробудить, что Всевышний даст нам, я говорю, то, что нам дано, и после пророчества, нам дано труд на Торы, постижение Торы. Об этом сказано в Масехет Баабатра, что хахам адиф минави. Что мудрец, истинный мудрец, он предпочтительнее, чем пророк, за то, что он постигает своей мудростью, трудностью Торы, это тот уровень, который пророк не мог видеть через пророческое видение. Поэтому это у нас да осталось. Но с одним условием, что мы не занимаемся Торой как перевод на греческий. И дело сейчас не буквально перевод на греческий. Можно учить не гмару, а перевод на иврит ее. Называется шотенштейн или метифта. Это тоже подобно переводу на греческий. Гмара перестает говорить. Ее уже разъяснили, все вроде понятно. Учить трудиться не надо. И, конечно, поэтому для нас в изгнании как необходимо для нас трудиться над Торой, чтобы удостоиться света Торы, чтобы Всевышний с нами говорил через свою Тору. Я хочу объяснить одно очень важное понятие на святом языке, которое обычно люди не знают, не понимают и неправильно переводят. Есть такое понятие, называется на святом языке сехель. Что такое сехель, вы знаете? Что такое сехель? Ромойши, что такое сехель?
Сехель.
Что?
Сехель?
Да. Нет.
Разум.
Нет, сехель – разум. Это очень хорошо. Есть перевод еще немножко другой, называется интеллект. Вот по этому определению, допустим, у Эйнштейна был очень высокий сехель. Допустим, я у Ньютона, потому что он из великих ученых. Но по истинному пониманию слова «сехель» не было к «сехелю» никакого отношения. «Сехель», объясняют наши мудрецы, это означает, это прилепление нашего разума к высшему разуму. То «сехель» — это близко к «руха койдыш», это не интеллект. То есть это «сехель» — это то, что мы получаем от Всевышнего. Есть, мы живем в ограниченном мире, ограниченных понятий. Ну, понятно, что все науки, они живут в рамках ограниченного. То есть известно, что современная физика немножко понимает, что, допустим, я помяну то, что помню еще с детства, понятие неопределенность пространства и времени. Это вещь, которая в рамках, то, что открыли физики, это старая вещь, не сегодняшнего дня, лет 70 тому назад. Это вообще совершенно вещь нематериальная. Потому что основа всего – это вещь нематериальная. И специальный источник вот это слово Всевышнего. Это немножко можно понять даже через то, что понимают ученые. Поэтому это большое правило. Весь мир – это слово Всевышнего. Нам важно, чтобы Всевышний это слово услышали, только увидели вещи, которые она образовалась. И это то, что мы должны противопоставить этим двум тяжелым дням. Это перевод Торы на греческий и конец пророчества. Мы можем трудом на Торы, истинным трудом обрести постижение Торы, чтобы Тора с нами говорила, чтобы Всевышний с нами говорил. Есть у нас, это то, что реально, то, что эти вещи можно пронести в изгнании, это то, что мы видим, то, что Иосиф и Иуда привели в Египет. Ну, пожалуйста, дальше. Есть последний день, это завтрашний день, 10-й Тевет, день окружения, осады Иерусалима. Это особое понятие, очень странная вещь, осада Иерусалима. У нас есть травма по поводу 10-го, 9-го ава, у нас там можно еще и осаду сделать. А мы еще первым говорили следующую вещь, то, что вообще можно осадить было Иерусалим, гречь чего, но не было выхода. источник был, сын источником брахи, благословения всему творению. То, что могут силы зла осадить, ограничить, и в итоге привести к разрушению Иерусалима, это ограничение, это силы брахи. Браха – это рост, расширение всего хорошего. Это важная дата, травма дата сама по себе. Хочу добавить еще одну вещь, к сожалению, которую мы сейчас наблюдаем в Святой Земле, как силы зла нас заново взяли нас в осаду. Все нынешнее правительство объединено, чтобы подорвать основы Торы, касается кашрута, касается герута, касается очень многих вещей. Смысл подорвать, разрушить стены святости нашего народа. Вы сейчас буквально повторяете сейчас заново осада Иерусалима, осада всего святого. У нас есть против этого одно оружие. Это трудно Торы, достоится света Торы. Свет Торы, он спускается в этот мир, и он освещает наши души и души других людей, приводит чуве. И дай Бог, чтобы этот чува, который мы удостоимся увидеть, сами вернуться к Всевышнему лучше и больше, ведет нас к окончательному освобождению и снятие с осады Иерусалима, наоборот, осады Иерусалима во всей красе, что действительно Слово Бога раскрылось в мире целиком и полностью. Всего хорошего.